мы начинаем контркультуру, как всегда это бывает по вторникам. Я должен вам сказать, что отрадно. Я, честно говоря, когда начинался этот год, ну, мне в голову не пришло, что так все организуется. У нас практически каждую неделю есть какой-то киноповод. И я не говорю, что все события, о которых мы разговариваем, там, включены в официальную программу «Года российского кино» или не включены в эту программу. Причем те, о которых мы сейчас будем говорить, не включены в эту программу, насколько я знаю. Или включены?
Ну, мы получаем...
То есть включены? Ну, то есть в рамках, да, окей. Но факт остается фактом, что, похоже, вот к середине года вдруг год российского кино в Петербурге, он как будто бы начался. И это хорошо, потому что с годом литературы это произошло немного позже. А с годом кино, вот видите, уже какую неделю мы разговариваем исключительно о кинематографе. И я с радостью представляю вам наших гостей. Напротив меня Анна Лис, куратор программ, куратор экскурсионной программы журнала «Сеанс», один из создателей проекта, который называется «Кинокарта». И не только, наверное, но об этом с Анной мы поговорим сегодня. Анна, добрый день.
Здравствуйте.
Я таким образом проверяю, работает ли микрофон. В этом смысл, честно говоря, моего приветствия.
Я тоже должна проверить, работает ли у меня микрофон.
Я должен услышать вас в своих наушниках. Тогда все миллионы, которые смотрят сейчас нас на экранах своих мониторов, тоже слышат вас. Кроме того, рядом со мной Алексей Артамонов, и он, соответственно, рядом с Анной. Алексей Артамонов — кинокритик и куратор проектов журнала «Сеанс» и разных программ. Все правильно?
Ну, и я редактор, и мы занимаемся проектом вместе, редакционной группой. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Спасибо большое, ребята, что вы пришли. У нас есть три темы важные, которые мы хотели бы сегодня поднять. Одна из них связана, как вы, наверное, читали в анонсах, с экскурсионной программой, которая запускается, а две других — с кинопоказами. Я думаю, что, Алексей, давайте начнем с кинопоказов, потому что одно из этих названий звучит совершенно фантастически. 66-й год, 50 лет спустя. Ну, так образно, видимо, это звучит, но, по-моему, вполне конкретно реализуется в показах, да?
Достаточно буквально. Угу. Ну, вообще, наверное, нужно сказать пару слов в целом о том, почему так много киноповодов, во всяком случае, исходит от нас, от журнала «Сеанс», потому что давно существовала идея создать синематеку в Петербурге, и вот сейчас, благодаря «Году кино», нам удалось получить на это некоторые средства. На самом деле, «Сеанс» и до этого делал ретроспективы Линча и много чего еще. Но вот сейчас мы как-то плотнее удалось нам этим заняться, и мы делали какие-то точечные показы, но вот с этой недели запускаются два больших цикла, которые будут длиться до конца года. Один из них действительно называется «1966 год, 50 лет спустя». И называется он так, не поверите, потому что мы показываем фильмы 66-го года, но...
Это хорошо, с неймингом вам повезло. Вы удачно объясняете зрителю, что же он увидит.
Да, действительно. Но вообще-то повод и тема не настолько формальна, как может показаться на первый взгляд, потому что 66-й год — это год переломный для кино. Но, может быть... Конечно, перелом не ограничивался конкретно 66-м, но вообще-то момент...
Да, ну, откровенно говоря, 66-й год переломный для истории, например, нашей страны, так точно совершенно, потому что один период закончился, другой период.
Ну, обычно водораздел отмечают 68-й год, вот, советских танков.
Да, понятно.
Прагу. Ну, и для кино, кстати, это тоже водораздел, потому что заканчивается в широком понимании... Да. Советская оттепель заканчивается, да. Кинематограф 60-х, и происходит такой консервативный поворот, в том числе и в кино тоже. А 66-й год — это год невероятной плотности шедевров. В этот год снимается Андрей Рублев Тарковского, фильм Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», «Листопад и оселяне», «Крылья Шипитько» и так далее. И при этом у нас есть вторая программа, второй цикл, который называется «Отражение», и на самом деле это касается и программы про 66-й год тоже, потому что мы показываем не только советские фильмы, а пытаемся представить их в мировом контексте, где тоже происходят достаточно мощные трансформации. В Америке наступает новый Голливуд, и вот фильм «Выпускник» 67-го года, который мы будем показывать в это воскресенье в программе «Отражение», Он 67-го года, но это вот как раз тоже такой переломный фильм, который такая сатирическая драма взросления, которая достаточно смело берется за эту тему. И так молодость с одной стороны откровенно, с другой стороны точно, и попадая в нерв времени, не показывали в американском кино до этого, и это очень сильно приблизило вот приход нового поколения режиссеров. Во Франции отступает, наоборот, новая французская волна. А в Италии меняется, то есть неореализм, исчерпавший себя, приобретает какие-то новые формы. Вот мы будем показывать, например, фильм «Blow Up», Микеланджело Антониони, который...
Фотоувеличение, да.
Так что момент был действительно интересный в истории. Мы пытаемся как-то широким спектром показать, что происходило в кино в это время, и опять же провести параллели между русским и советским контекстом.
Показы раз в неделю?
Два раза в неделю, точнее, раз в две недели показы каждого цикла.
Раз в две недели показы каждого цикла. То есть мы увидим вот сейчас Асю Клячину.
Да.
Это будет завтра. 15 числа.
Завтра, да.
И следующий раз через две недели в этом же цикле будет следующий показ.
Да, и это будет фильм «Июльский дождь» Марлена Худцова. Тоже супер знаковое произведение,
да, конечно,
60-х,
конечно.
Одного из ключевых авторов 60-х, который в начале 60-х сделал «Мне 20 лет», такой манифест поколения, а «Июльский дождь» — это уже как раз фильм переломный, фильм, который обращается к той же теме уже совсем из другого места и уже с намного меньшим оптимизмом и с большим разочарованием, но это достаточно тонкое и сложное произведение, в нем много всего, поэтому его так...
Показы все в родине. Называть.
Да, мы все показываем в родине, это наша постоянная площадка, хотя у нас будут и другие программы, например, будет ретроспектива Виктора Соколова, и она будет проходить, скорее всего, в других... городских кинотеатров.
Я понимаю. Понятно про 66-й год. Это значит, каждую среду мы теперь понимаем, что два раза в месяц, две среды в месяц нам нужно смотреть внимательно за тем, что происходит в родине.
Да.
Будет ли какая-то, я, может быть, прослушал, будет ли какой-то разговор перед этим?
Ну, конечно, каждый фильм кто-то представляет. Вот «Июльский дождь», скорее всего, будет представлять киновед Олег Ковалов. Угу. А Асю Клячину мы хотели очень, чтобы представил сценарист, один из, на самом деле, тоже ключевых сценаристов своего поколения, Юрий Клепиков, но он, к сожалению, не сможет быть. Хотя очень хотелось бы, очень интересно было бы с ним поговорить. Но вообще-то,
да, тем более, что у Васи Клячиной же ведь там в создании картины столько, в общем, важных эпизодов, которые, когда их знаешь и смотришь материал, они выглядят совершенно иначе. Начиная от похорон, которые настоящие, и заканчивая какими-то эпизодами, которые, мне кажется, снимались совсем не так, как планировал Кончаловский. Вот. Но это, я уверен, что это все, то есть это знают те, кто интересовался вопросом, и, конечно, тем интереснее будет вам отправиться на этот показ и посмотреть. Потому что наверняка тот, кто будет представлять картину, конечно же, об этом скажет, потому что там таких эпизодов, мне кажется, два или три, который прям по-настоящему не запланированный.
Ну да, в пивной вот этот эпизод, да. С реальным монологом человека. Вообще, наверное, нужно пару слов сказать про фильм для тех, кто, может быть, его не знает. Хотя, конечно, хочется, чтобы его знали все, потому что, ну, на мой личный взгляд, ну и не только на мой, это вообще один из лучших советских фильмов и уж точно один из самых интересных фильмов 60-х.
И, возможно,
лучший фильм Кончаловского.
Лучший фильм Кончаловского, да.
Лучший фильм Кончаловского. И...
Не берем «Одиссею».
Ну да, есть два Кончаловских.
Да, да, есть.
А у этого Кончаловского, авторского Кончаловского, это лучший фильм, причем это вторая его полнометражная собственная картина. И этот фильм был, как и многие, самый интересный и сложный, и не вписывающийся в какой-то советский формат. Фильм был положен на полку, то есть его показали после выхода несколько раз, но под названием «Масть на счастье», но потом он 20 лет пролежал на полке, и только потом уже вышел в полный... отреставрированной версии, и Рерберг, оператор и исполнительница главной роли, и Савина получили награды. И этот первый честный фильм про деревню. Там действительно очень много документального, и вообще там всего лишь два профессиональных актера, актрисы, точнее, а все остальные исполнители ролей — это реальные жители деревни Горьковской, ныне Нижегородской области.
Да, которые, кстати, потом так никто ничем и не занимался. Нельзя сказать, что это был какой-то их звездный час, что они потом... Точнее, это был их звездный час, никто потом не стал актерами, и никто не поехал за съемочной группой, а съемочная группа, в свою очередь, жила в деревне, по избам. И это, кстати, довольно подробно описано в «Низких истинах», в книге Кончаловского. Кажется, в ней это подробно описано. У него же две «Низкие истины», где и вторая «Возвышающий обман», кажется. Вот в одной из них это очень подробно описано, его отношения с Исавиной и прочие истории. Ну, в общем, сходите посмотреть ту картину. Она стоит того, чтобы ее увидеть на большом экране.
Абсолютно, да. И мы показываем с пленки 35 миллиметров, хорошую копию. И это на самом деле... В этом наша цель — показывать фильмы с оригинальных носителей, потому что это действительно не тот же самый опыт, что смотреть дома. Mm-hmm. Даже не то, что на компьютере, а просто в цифровом варианте. Потому что...
А вы нашли, есть копии, да, хорошие?
Да, конечно. Это не такой редкий фильм, да, есть хорошие копии. И если вы видели последний фильм Кончаловского «Белую ночь» почтальона Трепицына, то уж точно вам будет интересно посмотреть этот фильм, с чего все начиналось, потому что это своего рода трилогия. Второй частью была «Курочка Ряба», в которой и Савина отказалась сниматься. Это фильм начала 90-х, такая лубочная, очень жесткая на самом деле сатира на жизнь русской глубинки. И вот и Савина отказалась сниматься в этом фильме после прочтения сценария, и ее роль исполнила Инна Чурикова.
Да, жуткий фильм.
Да, я согласен.
Ну, вот слово «жуткий». У меня, я, честно говоря, плохо помню перипетии сюжета, но ассоциация первого уровня — слово «жуткий». Не потому, что он плохой даже, а просто он жуткий сам по себе.
Да.
Жуткий не значит плохой здесь. Окей. Это то, что касается 66-го, 50 лет 66-му, показы раз в две недели. И «Курьер» будет показываться в воскресенье, правильно я понимаю?
Я, честно говоря, запутался.
С датами.
Воскресенье.
Воскресенье — «Курьер», в субботу — «Выпускник».
Нет, они по очереди, они в один день.
В один день, да. Как у меня Facebook меня приглашает в воскресенье на это мероприятие.
Это будет кинодень, как
да.
Перед «Курьером» будет экскурсия как раз
угу.
Кинотеатром Петербурга старейшим.
И вот об этом-то мы сейчас да. и поговорим.
Ну, давайте, сейчас, да.
Давайте
немножко перескочим.
Давайте тогда перескочим немножко. Значит, тема с Асей Клячиной с 50-летием 66-го года, я думаю, вам понятна. Мы переходим к Анне, которая является куратором экскурсионной программы, потому что в этом году «Сеанс» решил запустить экскурсионную программу по Петербургу, пешие экскурсии с рассказами про... И вот здесь вопрос про что? Я, честно говоря, не знаю, но нам сейчас об этом Аня, я думаю, расскажет. Анна, пожалуйста, все смотрят и слушают только вас. Я правильно понимаю, что это большое, это как бы верхняя часть айсберга, которая называется «Кинокарта»?
Да, это его часть, да, наверное, верхняя часть, которая пока что единственная видна «Кинокарты». Но на самом деле это очень интересный проект. Он в июле появится в завершенном виде. Будет составной частью сайта «Сеанса». Что он из себя представляет? Это интерактивная карта, где можно посмотреть, где снимался какой фильм. Вы находитесь, например, на улице Росси, мы сейчас находимся.
Да.
Соответственно, вокруг нас снималось огромное количество фильмов. И
да.
На карте некоторые из них отмечены, угу. Они будут постоянно добавляться. Но, естественно, сейчас там какие-то самые известные фильмы, фильмы Балабанова, многие фильмы 60-х, кстати, годов.
Ну, и там уже достаточно большой архив, и сайт работает. Можно
да, он работает в тестовом режиме, но он будет еще лучше, прекраснее. И я надеюсь, что многие будут им пользоваться. Но экскурсии, они задуманы.
Cinemap.ru.
Да, cinemap.ru.
Cinemap.ru, надо запомнить этот адрес. И посмотреть, как все это действует. Ну, вы рассказываете, Аня, я, поскольку у нас здесь все в реальном времени, как бы реалити-шоу, то я сейчас посмотрю на cinemap.ru и начну вам задавать вопросы сразу.
Да,
так. И вы запускаете экскурсии по...
Киномаршрутам, по материалам этого сайта, по киномаршрутам. Вот 5 июня, я уже, если честно, не помню, прошла экскурсия по местам съемок фильмов Балабанова. Uh-huh. Эта экскурсия делалась год назад в рамках балабановских чтений, но она была, скажем так, модернизирована. В ней участвовал Владимир Плецковский, который uh-huh. работал практически на всех фильмах Балабанова в качестве локейшн-менеджера, uh-huh. человека, который выбирает натуру, да, подготавливает да. ее, uh-huh. там, руководит полицейскими, которые перекрывают улицы для того, чтобы снимать фильмы. Действительно, это было очень интересно, поскольку когда ты находишься на каком-то месте, это интересно как и тем, кто снимает кино, поскольку такой человек может объяснить, где стояла камера, где были проложены рельсы, и становится сразу понятно, как делается фильм. Там mm-hmm. что Балабанов действительно в этом смысле режиссер уникальный, ни у кого нет столько движения в кадре, например, сколько у Балабанова. Он снимал действительно как настоящий европейский режиссер. Очень сложно, и действительно экскурсия... вот это как раз по Балабанову мы не сомневались mm-hmm. в том, что она будет пользоваться популярностью.
Да, конечно.
И она действительно собрала довольно большое количество людей. Мы надеемся сейчас, что и другие экскурсии, они тоже будут...
А какие еще есть? Ну вот 15-го, я так понимаю, будет по старейшим кинотеатрам Петербурга.
Да, экскурсия по старейшим кинотеатрам Петербурга. Я уже начала немного рассказывать. Uh-huh. Она как раз будет предшествовать показу фильма «Курьер» uh-huh. и завершиться в кинотеатре «Родина», в котором этот фильм показывался. Uh-huh. То есть мы специально так придумали, что надеемся, что те, кто придет на эту экскурсию, перекочуют уже на показ фильма.
А начнете вы в «Великане»?
А начнем мы на «Ленфильме». Ага. Uh-huh. Соответственно, это будет стартовая точка маршрута. Соответственно, он пройдет маршрут мимо парков, садов, потому что кинематограф сначала был искусством балаганным. Угу. И, например, на Марсовом поле находились угу. балаганы кинотеатры, которые, естественно, не сохранились. Таким образом, маршрут пройдет до Невского проспекта.
Сколько, вы представляете, людей будет в ваших экскурсионных группах, как вам кажется?
Но мы вообще задумывали эти экскурсии как нечто уникальное. Ну, никто не собирается ставить это все на поток, чтобы у нас было там 10 экскурсий в неделю, мы водили там автобусы экскурсионные по местам съемок фильма, не знаю, там, «Приключения итальянцев в России».
Шерлок Холмс,
да, на автобусе 40 человек. Вот мы решили, что все-таки это будет 10 человек максимум, лучше делать их, повторять их с какой-то промежуточностью, если они будут действительно пользоваться каким-то откликом у любителей кино uh-huh. и тех, кто хочет познакомиться с городом с другой такой интересной стороны. Вот, соответственно, это будет немного людей.
Uh-huh. Ну, посмотрим. 10, да. Хорошо. А как записываться? Ну, все равно же
записываться,
миллион вопросов.
Поскольку сейчас сайт пока что работает в тестовом режиме, можно зарегистрироваться через таймпад. Uh-huh. Мы анонсируем эти экскурсии на сайте. Uh-huh. Не на сайте сеанса, а в группе сеанса ВКонтакте, в Фейсбуке. Они появляются.
У нас есть группа «Кино в городе».
Которая... Uh-huh. Да, и группа «Кино в городе», да. которая как раз в рамках вот «Кино в городе» существует эта кинокарта, существуют кинопоказы. То есть это такой вот как спрут. Разветвленный проект.
Но я должен сказать, что я сейчас смотрю сайт, я пытаюсь понять, как отдалиться от места, которое я нажал, но, видимо, как-то я не очень понимаю, может быть, под Safari не очень хорошо работает, или понятно, что он в тестовом режиме.
Ну, там карта работает так же, как обычно карта.
Ну, я нажал, и я выскочил вместо съемок итальянцев в России на Пискаревку. И теперь я пытаюсь вернуться обратно. У меня не получается. Ну, ничего страшного. В конце концов, это я могу еще быть... О, ничего себе, у вас даже есть поисковик по фильмам здесь, да? Очень здорово, конечно, это сделано. По крайней мере, информативно более чем. Друзья, заходите. Сайт называется cinemap-seance.ru. Некоторые слово «сеанс» забыли в названии, говоря мне, там называется сайт, но на самом деле cinemap-seance, а не cinemap.ru, потому что cinemap.ru мне предложили купить. Кстати, если что, он продается, имейте в виду. Можно купить этот домен. Он реально предлагается. Хорошо. Аня, а как вам кажется, откуда столько... Почему столько интереса? Почему столько интереса к этому? Вот к этому путешествию? Потому что интерес будет. Ну, там Балабанов отдельно, да? Понятно, что когда федеральный канал первый показывает, пусть и ночью, Пусть на следующий день он показывает концерт «Эх, разгуляй» с участием всех звезд российской эстрады, включая знаменитых артистов там, для большой массы наших соотечественников, там Лепса, Михайлова и так далее. Но за день до этого он показывает ночью, правда, но показывает концерт юбилейный, 15 лет с момента выхода «Брата 2», где играет живьем саундтрек. И понятно, что это возможно собирать больше даже, чем там, «Эх, разгуляй». Но с остальными, кто эти люди, как вам кажется, которые пойдут смотреть?
Мне кажется, вообще сеанс обычно, наверное, не представляет тех, кто читает его. Но мне кажется, что это люди, которые интересуются кино, скажем так, киноманы, ну и те, кто приезжает в город самостоятельно. И, наверное, более или менее образованные люди, которые, ну, не то чтобы, может быть, очень увлекаются в кино, но какие-то фильмы им известны.
Я знал, вот, что вы так ответите. Было бы глупо задавать этот вопрос, не задавая следующий, потому что ответ был очевиден. А вы не боитесь, что вот этим люди, которые разбираются в кино, киноманы и так далее, вы отпугиваете огромное количество людей, которые не пойдут по причине того, что... Ну, мы не разбираемся в кино, да, там, я не знаю достаточно фильмов, снятых в Петербурге, то есть, что это элитарность, которая, безусловно, присутствует в названии и в том, как вы сейчас мне об этом говорите, что эта элитарность не позволит большому количеству людей пойти на эту экскурсию. Как-то вы про это думали?
Да, конечно же, я думала об этом, и мне кажется, что... Я, наверное, немножко на первый вопрос неправильно ответила. Была изначально такая мысль, что экскурсии, они будут 50% кино, 50% город. Угу. То есть экскурсия, она синтетическая. Это не только места, допустим, в которых снимались эти фильмы. Ну, например, Васильевский остров, экскурсия по местам съемок фильмов Балабанова была на Васильевском острове. И, естественно, там была информация не только о съемках фильма, ну и о самом Васильевском острове, о том, что это место значит в культурной жизни города, о истории этого места, о том, что там сначала были каналы, что это русский Манхэттен и тому подобное. То есть мне кажется, что экскурсии для того, чтобы именно тех людей, которые хотят познакомиться с городом или, может быть, не так разбираются хорошо в кино, как... мы с Лешей.
Слушайте, нет, ну там ничего такого суперспецифического, суперспециального там не будет, поэтому, ну и фильм «Брат», это не, ну, этот фильм, он, о нем знают, и он касается не только киноманов, это факт общественной жизни.
Я про это...
Абсолютно, и поэтому так же, как и, собственно, ранние кинотеатры, ну, то есть я думаю, что это просто часть истории города, и это просто новый такой краеведческий ракурс, через который можно познавать историю города, ну, не как историю архитектуры, каких-то застывших форм, а именно жизни, которая в нем происходила.
Хорошо.
Да, кино ведь это же не только... развлечение, кино отражает дух времени. Любой фильм, даже самый плохой, в первую очередь ценен тем, что мы можем увидеть в нем, и интересен тем. Даже если его забыли, посмотрим на какой-то кадр и видим в нем, как люди жили в то время. Допустим, какой-нибудь фильм 20-х годов, если даже он отпугивает кого-то тем, что он немой, но какие-то кадры все равно они включаются в какие-то самые известные передачи. Например, есть этот фрагмент из фильма «Эйзенштейна», где все танцуют под музыку. Вот. Его часто включают именно как иллюстрацию для каких-то историй о репрессиях, еще о чем-то. И, соответственно, например, вот история с кинотеатрами, экскурсия по старым кинотеатрам, это, в общем, про время, про то время, про начало 20 века, не только о кино. И будут экскурсии, например, в поддержку к 66-му году. В июле обязательно будет экскурсия по оттепельным фильмам, которые снимались в центре города, «День солнца и дождя», и многие фильмы «Балтийское небо». Соответственно, это тоже будет история о 60-х годах в оттепеле, не только о кино. И этим, мне кажется, экскурсии интересные должны быть
широкому кругу.
Широкому кругу.
Да, вот теперь все по-другому. Но теперь все правда по-другому, потому что мне, знаете, кажется, такая довольно опасная штука, когда рассказывают про то, что это там для киноманов и для любителей кино. Но очень многие, и я себя на этом ловлю, я думаю, ну вот я пойду, ну что, я, может быть, не все картины смотрел. Ну, хотя, конечно, там Балабанова, например, я все картины смотрел, но вот вы скажете, там, это будет про фильмы оттепели, а я, времен оттепели, а я, может быть, не все смотрел. И я начинаю сразу, ну так, сомневаться, надо ли там мне это, или, может быть, я лучше пойду... ну, по рекам и каналам, там человек в кепке меня позовет и расскажет мне, что здесь живет Боярский, давайте вместе покричим. Ну, я не знаю, знаете об этом или нет, но это...
Так делают, да?
Выходи, Лиза.
Нет, нет,
Михаил. Знаете, даже есть какой-то рэп, выходи, Лиза, там есть.
Серьезно?
Да. Это группа, как же, типа Чемодан или что-то в этом духе?
Я, к сожалению, не знаю, но в квартире Михаила Боярского на мойке... напротив Пушкина, дома Пушкина, напротив мойки 12 через реку. Кажется, там где-то выходит балкон. И когда плывут кораблики, все время рассказывают, что здесь живет Михаил Боярский. Иногда Михаил Боярский выходит на балкон. Это я реально видел своими глазами.
Здесь они хотя бы денег платят.
Да нет, конечно.
Я на его месте шляпами.
Вот. И они, значит, машут ему рукой. А иногда мне кажется, что я слышу, как говорят, люди скандируют: Миша, выходи, там в этом духе Михаил, Михаил, значит, по ночам, когда проплывает мимо. Ну, по-моему, вот это гораздо интереснее, чем времен оттепели, экскурсии, фильмы времен оттепели, когда можно просто покричать Боярскому.
Но это, одно другого не исключает.
Я согласен, можно разогнаться.
Боярский киноактер, в том числе.
В конце концов, до тысячи чертей. Но, Михаил Сергеевич, не обижайтесь на нас. Правда, я не пытаюсь вас никак троллить. Я считаю, что просто вы уже давно вышли за пределы просто актера. Вы реальный образ Петербурга. Вы реальный наш символ. И поэтому, конечно, мне очень жалко вас по-человечески, что люди вот так делают. Но я реально это видел. Это, конечно, ужасно, но они в экскурсии почему-то говорят. Про Шнурова тоже рассказывают, где живет Шнуров. Но там как-то особенно никто не кричит. Но я догадываюсь, почему. Потому что они боятся услышать. На Крюковом канале об этом тоже говорят в экскурсии, но никто не кричит. Рядом с Маринкой, там есть.
Черный дом.
Да, да.
О!
Да. Ну, вот Аня, идите покричите тоже вы теперь, давайте, мы можем вместе покричать.
Да, это очень, мне очень смешно, потому что я тот человек, который рассказывает о Боярском, у меня есть опыт ведения экскурсий на теплоходы.
Теперь вы можете говорить про еще одного человека. Ну, хорошо, и будет показ после того, как закончится экскурсия, в конкретное воскресенье, а на самом деле... Конкретно в воскресенье после этой экскурсии будет показ картины «Курьер».
Да.
Угу. Которую показываете?
17:00.
Потому что, Алексей?
Программа «Отражение».
Совершенно верно.
Два фильма. На очень похожие темы. Угу. И, может быть, это не очевидное сопоставление. Мы стараемся, собственно, прибегать к таким не самым очевидным сопоставлениям. Например, в нашей программе будет в том числе такая пара. Фильм «Догвилль» Ларса фон Триера и фильм «Чучело».
Хорошо.
Вообще было очень много вариантов, но мы остановились на каких-то умеренных, которые все-таки могут... Ну, они должны быть достаточно известны, но это возможность посмотреть на них в каком-то новом свете. И это будут два фильма. Фильм «Выпускник» Майка Николса, я уже немножко сказал, 67-го года, который сделал Дастина Хоффмана известный. Фильм про... Человек, который только что закончил колледж и не знает, куда ему податься, становится таким объектом, который переходит из рук в руки.
Да.
Вот. Ну, в общем, про такое потерянное поколение, как и каждое поколение.
Надо сказать, что саундтрек к этому фильму в исполнении Саймона и Гарфанкеля, Пол Саймон и Саймон и Гарфанкель, и это саундтрек, который их сделал во многом суперпопулярными артистами, потому что до этого была довольно спорная популярность этого коллектива, этого дуэта, а вот после «Выпускника» они стали супер.
Это вообще один из самых кассовых американских фильмов 60-х, и поэтому я говорю, что он действительно помог появлению, ускорил процесс нового Голливуда. И фильм «Выпускник» 86-го года, то есть 20 лет спустя, совершенно другая среда, Советский Союз, перестройка, но очень много общего между этими персонажами. Курьер тоже такой социальный аутист, который не очень понимает, что со своей жизнью делать, но, во всяком случае, понимает, чего он не очень хочет с ней делать. Так же, как и герой Дастина Хоффмана. И оба фильмов культовые, здесь это слово совершенно уместно. В Петербурге, может быть, вы знаете, даже есть бар, названный в честь одного из героев фильма «Курьер».
Нет.
Барбазин.
А, серьезно?
Разом, да.
А я не думал, что, я не думал, что они...
Это тот самый человек, связь, который первым появился в советском кино с скейтбордом.
Да.
Да, да.
Скорее, лонгборд.
Ну, что-то такое.
То есть это настоящий хипстер.
Ну, в общем, да, ну, неудивительно, что этот фильм настолько до сих пор популярен, потому что он, конечно, предвестник вот того мироощущения, которое свойственно нынешнему поколению во многом. Ну вот, и, конечно, в этом фильме есть какой-то, ну, критический подход к таким потерянным людям. Но, с другой стороны, в общем, это амбивалентные персонажи, амбивалентные герои оба, и герой Дастина Хоффмана, и герой фильма «Курьер», который, кстати говоря, ей представить фильм, и можно будет, мне кажется...
Главный герой?
Да-да-да. С ним можно будет пообщаться и расспросить его о том, насколько вообще, ну, его какой-то модус бытия совпадает с его героем, вот, и как все это изменилось за прошедшие 30 лет.
Это в воскресенье. И потом каждое воскресенье? Или раз в две недели?
Раз в две недели. Следующим отражением будет два «Соляриса». Солярис Тарковского, Солярис Содерберга, и про это расскажет редактор, шеф-редактор нашего журнала «Сеансы», который уже не раз был здесь в студии, Василий Степанов, который, надо сказать, вот у нас завтра выходит, ну, к нам в редакцию приедет новая книга, это сборник докладов научной конференции, посвященной творчеству Андрея Арсеньевича Тарковского, который прошла в прошлом году на фестивале «Зеркало». И вот к этому фестивалю, который буквально сегодня начался, мы подготовили сборник докладов, и один из них, который, собственно, делал Вася, он посвящен Солярису Тарковского, Солярису Содерберга, и в том числе «Интерстеллар», он называется «От Тарковского к Нолану через Содерберга». И поэтому ему, я вас уверяю, есть что рассказать на этот счет. И действительно интересно сравнить все. Хотя тут интересный момент в том, что хотя Содерберг говорит, что он делал не ремейк Тарковского, а экранизировал Лем.
Да-да,
тем не менее...
а Клуни сказал, кто такой этот Лем, я даже не знаю, кто это. Джордж Клуни, когда его спросили. Знаете,
да, но тем не менее, конечно, этот фильм находится в диалоге с Тарковским. И, ну, тут интересно то, что он вводит еще один элемент — это «Космическую одиссею» Кубрика, которым, как многие, наверное, знают, это достаточно такой факт расхожий о том, что Тарковский видел «Космическую одиссею» и, естественно, думал о ней перед подготовкой к съемкам «Соляриса». Ему он оценил мастерство автора, но сам его подход он полностью раскритиковал и сказал, что это такое... что космос он показывает как такое холодное, обезличное, бесчеловечное пространство, и, в общем, что ему это совершенно не близко, потому что для него космос — это повод поговорить о человеке.
Но надо ли говорить, что Станислав Лем не принял экранизацию «Соляриса» и сказал, что, в общем, вся эта книга вообще о другом, когда он видел работу Тарковского?
Ну,
и сказал, что, в общем, все, я не про это писал.
Так часто бывает, но каждый интерпретирует произведение по-своему.
Нам надо заканчивать. Я вспомнил историю, связанную с «Интерстелларом». Мой знакомый, автор одной из радиостанций, научно-популярных программ про астрономию, рассказывал мне, что в «Интерстелларе» все хорошо, когда вышел «Интерстеллар», а он довольно много рассказывает вообще. В принципе, речь идет о господине Гончарове, который на Нева FM он реально настоящий астроном, и он делал программы про космос все время. Ну, там из серии «А на Сатурне», я близко к тексту, «На полюсе снежинка размером с Землю». Там такие вещи он рассказывал. Вот, правда знает, о чем говорит. И, короче говоря, он сказал, что самый главный вопрос после выхода «Интерстеллара» — это вопрос, а реально ли то, что там показано с точки зрения науки. И ответ его мне всегда очень нравится. Он говорит, замечательная картина, научное сообщество его приняло, она потрясающая, все классно. Единственный вопрос. Все хорошо до момента, пока они не встречаются с черной дырой. Вот, и он говорит, знаете, как только человек, то есть, говорит, он даже увидеть ее не сможет. черную дыру. А так все хорошо, отличный фильм, очень научный. И мне кажется, что одно это уже приятно, когда думаешь про «Интерстеллар», ты думаешь, что все хорошо в этом фильме показано с точки зрения науки, кроме того, что, к сожалению, это невозможно. Ну, некоторая часть этой картины невозможна. Зато все остальное хорошо. Я пытался сейчас как-то на развлекательный манер вывести нашу беседу. Получилось не очень. Такое бывает.
Ну, на самом деле, Нолан ближе к Тарковскому своему.
Конечно.
Пытается человечить космос.
Конечно.
И это то, что характеризует фильм «Интерстеллар».
Да.
Несмотря на всю вот эту дотошность.
Да, да. Потому что, конечно, картина с Содерберга кажется приятной только двумя обстоятельствами. Женской половиной человечества, потому что там есть Джордж Клуни, а мужской половиной человечества, потому что там есть актриса, которая потом снималась в «Калифорникейшн», имя которой, честно говоря, я не знаю. Но у нее большие глаза, и я думаю, что одно это радует нас, когда мы смотрим «Солярис» Содерберга.
Ну и, кстати, у нас будет еще один показ сдвоенный в программе «Отражение» с фильмом Тарковского. Это будет «Зеркало» и «8,5 Феллини», как две версии такого жанра кинематографического автопортрета.
А вы, Аня, можете сделать экскурсию по...
О черной дыре.
Экскурсия будет заключаться в том, что надо будет выйти в темную ночь, в безлунную, и посмотреть...
В августе.
И долго смотреть на звезды и разговаривать про фильм «Солярис», например. А потом про Нолана сказать, ну, у нас как бы снималось вот здесь, в принципе. Но просто с той стороны видно то же самое, вот это же место. Я думаю, что это будет самая хитовая экскурсия, которая только может быть. И любой человек, приехавший из Петербурга в свой родной город, скажет, слушайте, был в Питере на экскурсии, заплатил денег, меня ночью вывели на Марсово поле, сказали, смотри на небо вот здесь, снималось кино. И на этом экскурсия закончится. Мне кажется, как акция это будет неплохо. Честно говоря, не знаю, зачем я все это рассказал, но мне надеюсь, что это вас позабавило, по крайней мере. Спасибо вам большое, что вы пришли.
Спасибо.
Я напомню, что мы разговаривали про массу важных киноповодов, которые есть у нас в эти дни. Значит, чтобы вы не забывали, друзья, наши дорогие слушатели, завтра вечером всякий из вас, кто не собирается идти на экономический форум, берет в руку, что не знаю, себя и идет в кинотеатр «Родина», потому что в 19.00, во сколько показ?
В 19.00.
В 19.00 показ Аси Клячиной, которая любила, но так и не вышла замуж. И этот показ начинает серию показов от сеанса 66-50 лет спустя, картин, сделанных в 66-м году. Затем в воскресенье можно отправиться на экскурсию, да, по старейшим кинотеатрам города Ань. Вы поправляйте меня, я же могу что-нибудь напутать. И потом посмотреть «Курьера» и «Выпускника».
Да.
Прекрасно. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Я напомню, что Анна Лиса и Алексей Артамонов были в нашей студии. Мы разговаривали про кинопрограммы и кинопроекты, и киноэкскурсии. Сайт, про который мы говорили, еще раз напомню вам, называется cinemap-seance.ru. Заходите на него, там можно посмотреть, где снимали «Шерлока Холмса».
Ну и заходите на сайт «Сеанса», и там вы сможете увидеть.
Да, и конечно,
читайте наши активности.
Подписывайтесь на наши паблики.
Да, да. И читайте «Фонтанку.ру», ребята. Самое важное, что я забыл сказать.